Сколько людей, столько и отношений. Это нормально. Если два человека одинаково относятся к одному и тому же событию, мы их называем соратники, единомышленники, или как угодно, значит, один из них точно зомби. Потому что двух одинаковых людей Господь не делает. Если они абсолютно согласны по одному поводу, это подозрительно во всяком случае. Потому что мы, если посмотрим, два листочка на дереве одинаковых нет, две снежинки одинаковых нет, а люди тем более. Если люди одинаково относятся, то есть я хочу сказать, что вот это мое мнение ни в коем случае не надо брать за основу кого-то. Оно может кому-то быть диаметрально противоположным и в то же время правильным. Почему? Сейчас скажу почему. Истина, она не может быть однобокая. Истина, знаете, что такое истина? Это та информация, которая помогает мне идти к Богу. Что значит идти к Богу? Это значит, чтобы я был в состоянии любви, чтобы все понимал, ни на кого не обижался. Потому что обида, ярость, злость, и это признак непонимания. Признак непонимания, я никогда не найду понимания, никогда, никакие учения и религии мне не помогут, если я просто занимаюсь не своим делом. То есть, если... Ну, естественно, от всего. Но дело в том, что если я не иду путем своего сердца, от всего сердца у меня вообще ничего не будет. Я иду чужим путем, и на этом пути не располагается информация, которую я способен воспринять. Там располагается другая информация, я с ней не согласен. По-другому, знаете, вот представьте, взрыв. Взрыв, осколки, вот, раз уж войны, вот граната. В разные стороны полетели осколочки. Вот мы примерно взяли и как-то вот удалились от Бога, как сейчас считают, да, вот мы там, грехопадение, удалились от Бога в каждую свою сторону. И чтобы нам вернуться, одному надо направо идти, а другому налево, к какому-то центру, с какого мы сбежали. В какой-то был момент предательства, допустим, да? Чтобы вот раскаяться, это в чем раскаяться? Ну, в каком-то предательстве. И вот одному надо направо идти, другому налево. И вот они встречаются, один говорит, ты вообще идешь не в ту сторону. Потому что Господь...
Стычки не будет проблем.
Если я... Да, вы правы. Стычка будет. Стычка будет. Потому что некоторые религии, а вообще мировые религии проповедуют так называемое смирение и всякое отсутствие борьбы. Я не говорю войны. Я говорю, борьбы. И вот это смирение, и чтоб ты там тихо сидел, и это считается, слушал, что тебе скажут, и это считается...
Это нам накапали, русские.
Это, да. Нет, это вообще философия не исходит от людей.
Не, не в другом.
Это не исходит от... Я вам сейчас зачитаю по этому поводу даже.
Да.
Как-то вы удачно так спросили. По этому поводу можно зачитать...
Нас поставили на колени.
Почему? Это делать можно. Вот вставать на колени нельзя, а делать можно сколько угодно. Это ваша обида, это ваш факт собственной биографии. Ваше рабство – это ваш собственный выбор. Никого нельзя поставить на колени, никого нельзя, потому что выбор ваш. Война начинается, знаете, с чего? Война начинается со свободы выбора. И... Тот человек, который религиозно смиренный, он не выбирает. Он выполняет то, что ему надо. Но настоящая война, значит, мы выбираем просто между жизнью и смертью, между небом и землей. Мы выбираем. Но как только я выбрал, я попадаю либо под власть любви, либо под власть страха. И дальше меня ведет либо страх, я уже просто как тряпочная кукла, либо любовь меня ведет. Все остальные действия, это может быть война, это может на работе я поругался, все что угодно. Но борьба это есть. И поэтому говорится, что вот в ведической традиции объясняется так, что есть внутренняя энергия Бога, и она находится у нас внутри, христиане называют Дух Святой, и она нам подсказывает действия. И если попадаю под это действие, попадаю под власть любви, у меня проявляется такая сила, что я даже нарушаю законы, и ничего мне за это не бывает. Потому что это сила. Закон это и есть сила. Мы можем придумать законы, написать, но мы можем запретить на бумаге цунами, но цунами все равно придет. Потому что сила это и есть проявление вот это, жизни. Либо я попадаю под влияние другой силы, и тогда меня несет другая сила, и я полностью раб. но я выбрал это рабство. Так вот, тот, кто не выбирает, и мы выбираем, в принципе, не между там вот этим или этим, мы выбираем между то, что нам любить, мы не выбираем то, что нам любить. Вот в чем дело. Мы уже с рождения что-то любим, а что-то не любим. Вкусы разные, в этом индивидуальность. Господь уже нас уже создал с какой-то, с любовью. И если мы, и каждый должен идти своей любовью. У нас вкусы разные, один больше соленый, другой недосоленый любит и так далее. Каждая религия себе по вкусу выбирает. Если мне не нравится ни одна религия, значит, я просто не нашел свою любовь. Если мне не нравится ни одна женщина, значит, я просто ее не нашел. Мне ни одна работа не нравится. Это значит, я еще безработный по жизни. Человек, который без любви, это не значит между мужчиной и женщиной. Это я, то, что я делаю, куда я иду, я хочу это. И вот этот Дух Святой меня, он просто пальцем показывает, вот это твое, и это мое, никто меня не отнимет. Если же я действую, и это только идет изнутри, только вот этот Дух Святой, я понял, что вы христианской терминологией владеете, пока всякая другая информация, даже там какой бы ни был крутой пастор, он тебе не знает твое предназначение и не может сказать. И все писания, вот, Иисус говорит, пусть Дух укажет вам. Он не говорит пастор или кто-то, Дух укажет. И юридическое писание говорит, что гуру не укажет вам, куда вам идти, что вам делать. Гуру должен показать тебе на твое собственное сердце и сказать, слушай его. И ободрить, если у меня там трусость какая-то или нерешительность. Он только подтверждает то, что говорит мне Господь из сердца. И тогда у меня нет вопросов. И чтобы мне... Вот и все. И только на пути своего сердца я не буду знать поражений. Почему? Потому что это закреплено за мной самим Богом. Это мое. Все остальное чужое. И на чужом пути я обязательно попадаю в рабство. И война приходит только к тем людям, которые уже находятся в рабстве, которые уже сбились с пути. И это сам Господь. Господь как дьявол. Он просто берет и забирает. Все говорят, да у нас
и
же...
Плюс, минус, это все я. И плюс, и да, и...
Да, все. Совершенно я с вами согласен, да. И он забирает то, что мы ошибочно присоединили к себе, как строим свою судьбу, потому что оно назавидованное. И почему вот... Когда человек любит, он не хвастается этим, он этим удовлетворен. Потому что мы хвастаемся для чего? Чтобы получить подтверждение тому, что мы молодцы. Совершенно верно. И это подтверждение со стороны является таким бензином, на котором я еду дальше. Почему люди стремятся хвастаться и показать свои вот достижения? Потому что у них нет подтверждения изнутри. Если подтверждение изнутри есть, это знаете как? Как определить, доволен Господь ли твоей жизнью? Если ты своей жизнью доволен, значит, Господь доволен. Если он, ты сам недоволен, ты чувствуешь, что вроде все хорошо. И все говорят, ты молодец, но внутри у тебя недовольство, значит, Господь недоволен. Если Господь подтверждает тебе изнутри, что ты молодец, ты просто, у тебя нет вопросов. Ты не хочешь спрашивать у других, правильно ты идешь или нет. Более того, ты боишься спрашивать других, потому что... Они наверняка скажут, ты что, с ума сошел? Потому что Господь дает очень необычные решения. И вот это маркер, тест. Человек, когда идет своей судьбой, его судьба очень сильно отличается от всех, во всяком случае от тех людей, которые окружают его. Он как выходит из системы, он необычный, он такой эксклюзивный. И он нарушает вот какие-то традиции, какие-то что-то, это называется талант. Человек, который бездарь, в этом слове информация заложена, без дара Божьего. То есть ты идешь, либо Господь тебе даром дает энергию, ресурс и знание, что тебе делать, либо ты из книжек, из систем, и вот это бездарность, и они набираются вот это вот, и ни одна система к Богу не приводит, ни одна религия к Богу не приводит. И поэтому вот в Бхагавад-гите написано, что... Да и в Библии написано, пусть Дух укажет вам, отбросьте все это, пусть Дух укажет вам, где, вот, который в сердце. И здесь написано, вот из сердца пускай, там, тут написано параматма. Воспринимай ее действие как приказ, все остальное тщательно обдумывай и поступай, как знаешь. И при этом там в комментарии написано, обдумывай, это значит советуйся с Господом, который у тебя внутри. Все, советуйся с любовью.
На волне любви вы были?
Я ответил на вопрос?
Да.
Еще вопрос есть?
ваш апокалипсис, вот это...
Апокалипсис...
Подождите. Золотой миллиард, который хочет уничтожить человечество, оставить только себя. И они травят нас везде. Водой, воздухом, радиацией, всем чем угодно. Что творится у нас? Помол муки, который уничтожает...
Ладно, я воспринимаю ваше заявление как вопрос и отвечаю. Хорошо? Можно, да? Золотой миллиард, или противные масоны, или там...
Масоны, да.
В общем, все негодяи,
да.
Что с ними сделать? Или мы попали в страну, где вместо правительства у нас ликвидационная команда, которая решает и так далее, и так далее, и так далее. Я вам скажу, нет. Почему? Потому что как только что, вот только что мы говорили, что масоны, там демоны, там сатанисты и так далее, они не могут отобрать у тебя то, что тебе Бог дал. Но если ты взял то, что не Бог тебе дал, а соблазнил там дьявол, сатана, просто ты назавидовал, ты не знаешь, чем заняться, тебе очень хочется престиж, чтобы тебя люди уважали, ты не ходишь в себе место, ты соблазнили. Соблазнили. А может, ты просто трус, потому что следовать голосу Бога надо иметь смелость. И поэтому говорят подвижники от слова подвиг. Подвижники — это не те, которые в келье заперлись и там сидят пожизненно. Нет, не обязательно. Хотя это
Извините,
тоже.
Извините, устала за 4 года сидеть в такой келье.
Ну да, значит это не важно. Настоящие, вот это тоже тест. От любви не устают. Очень мало людей, которые молитвенники, которые вот стоят на одной ноге и молятся всю жизнь, и от него все хорошо. Как был этот Семен Столпник, 2 войны предотвратил. Он не просто стоял для своего удовольствия, да. Он очень много сделал именно в политическом смысле. Просто почитайте. И каждый святой именно сделал в политическом.
Вот так, значит,
ну, спасибо, да.
Свои.
Вам, да, да, да. Давайте, знаете что? Насчет «вот так начиталось». Я сейчас вам расскажу, что пишет один человек насчет «вот так начиталось». Как надо читать? Потому что это наша беда, что я вот так начитался. Именно от сильно начитанных бывают большие беды. Сейчас я прочитаю. Потому что мы неправильно читаем.
Отца освященного, я же воровал не...
Самого священного, да, 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 да.
Сейчас. Раскол идет, все, вон откуда пошло.
Угу. Так, так.
Самое священное Мелитополь.
Да? Да? Не, ничего, ничего. Ну, Господь подогнал человека нормально.
Не зря.
Да, 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 да.
Понимаете, я сама, мне дали таких павших, и они мне суда. Понимаете как?
Понимаю.
Вот так.
Так.
Потому что...
Итак, насчет начитались. Как надо читать?
Я доживаю до того, что я не знаю, как молиться.
Да, это значит внушает надежду. Почему? Потому что я опасаюсь людей, которые все знают. Вот смотрите, насчет почитать, нашел. Новая книга, сразу скажу, что это пишет Тхакур Бхактивинода, это ну, самый серьезный святой, который оставил больше всего, и на его литературу опирается больше всего сейчас. Ну, священные писания, вот эти всякие, вот эти, потому что его бы и... Рада бы из истории выбросить, да не могут. Не могут, потому что он хорошо засветился. Хотя его труды, его просто опираются, ставят на него на алтарь, но если копать его труды, они говорят, да ну это же такое. Хотя он говорит, четко, ясно и для всех. И для всех. Вот. Но его сейчас, если он бы пришел сейчас в любую церковь, в храм, мусульманский, буддийский, вайшнавский, его бы с позором выгнали. Потому что он революционного такого сознания, то есть он просто честный человек. Просто честный человек. И вот что он пишет насчет читать. Как почитать. Вот, спасибо за вот эту информацию. Новая книга всегда вызывает у нас радостное чувство. Ну, если она новая, а не переписана, конечно, да? Мы с готовностью поглощаем информацию, содержащуюся в ней, чтобы тем самым насытить свое любопытство. Именно так изучает книги большинство людей, которые привыкли высоко судить о самих себе. Поглощает, поглощает. Признак гордости сразу. Потому что признак гордости это, вы знаете, я был в храме, мне встречается один человек, лекция кончилась. Там началась кормежка уже, да? Он пришел покушать. Я говорю, ой, слушай, там такая лекция была хорошая. А что они дают, эти лекции? Если я прихожу, то я прихожу только на вот этих махараджей. А вот эти местные дают лекции. То есть человек просто, я ничего ему не сказал, но про себя подумал, что это симптоматика высочайшей гордыни, потому что чем больше мы там, вот только священные писания, только вот эти писания, а эти нет. Если я начинаю быть таким избирательным, это симптоматика того, что гордость у меня зашкаливает, я читаю только избранные, все остальное нет, типа Бог не везде. И второе, чем ниже уровень сознания у человека, тем выше он все учителей ищет. И это, в общем-то, правильно. Почему? Потому что он не понимает. Ну так еще надо найти его, потому что очень много этих, ну, шулеров. А чем выше у человека сознание, он может в сказке «Колобок» найти высочайшие истины. Он может у пьяного что-то спросить, и тот и будет следовать его советам. Шрила Прабхупада однажды последовал совету пьяного человека и следовал ему всю жизнь после этого. То есть он информацию берет, это называется парамахамса. То есть он отделяет шелуху, и более того, чем выше человек сознания, всякий, который к нему приходит, он его спрашивает, тот дает ему очень квалифицированный ответ. Или Чинакья Пандит, он говорит, в войне даже у врага можно спрашивать совета. Умный человек. И, говорит, мудрец, ему помогает все в жизни. И любые писания, все помогает. Глупцу мешает все. То есть дело не в окружении. Окружение и дело не в стране, в которой мы живем. Ой, мне так плохо, тут война, сейчас вот это. Ой, цены подскочили, хлебушек и так далее. Нет. Существует твоя личная судьба. Твоя личная судьба зависит, каковы твои отношения с Богом. Твоя личная судьба зависит от того, что у тебя она вообще есть или нет. Твоя судьба – быть с Богом. А ты выбрал быть с Ним? Или ты опираешься на каких-то правителей, властителей, или какую-то религию, или кого-то что-то? Вот насколько ты в любви погрузился, у тебя есть судьба. И эта судьба не зависит, где ты. Ты можешь быть в самой упитанной, замечательной стране, и там тебе судьба достанет. Если у тебя нету, и там тебя убьют, там тебя трава перережет, там тебе все что угодно, без всякой войны. Если ты будешь самый вот клак, и все, но ты будешь с Богом, вокруг тебя даже будет хорошо. И поэтому, да придет царствие твое, придет на землю, как через кого оно придет? Через таких людей, которые реализуют свою судьбу. Наша судьба – быть с Богом. Это значит быть честно, бескомпромиссно, говорить правду, несмотря на что, не бояться. Но из-за страха мы теряем свою судьбу. То есть вот этот мир – это большая афера. Это очень большая афера. Мне кто-то рассказывал, вот мне только сегодня вот рассказывает. Знаете, мне когда рассказывают, я говорю, я такую историю слышал лет 20 назад. Бежит человек и роняет деньги, вот такую упаковку. И там вот такую вот упаковку. Сзади кто-то подбирает, сзади подбегает, говорит, ух ты, я тоже видел, давай поделим. Ну, в результате человек остается без денег, а эта вот упаковочка называется кукла в народе. Знаете, кукла. Там может быть доллар там и доллар там, а там бумага и все такое, кукла. И вот на эту куклу пытаются, ой, надо же пересчитать деньги, давайте зайдем в подворотню, вот так вот. Ну, а там могут быть варианты. И вот нам, и человек сначала счастлив, что ух ты, вот такая вот, знаете ли, вот милость Бога, кто-то там потерял. И, наверное, нет, это Бог подложил. Человек не думает, вот меня кто-то потерял. Он берет и лишается всего. Ему дают куклу. Ну, не деньги дают, ему дают иллюзию, а деньги забирают. То же самое же в религии. Ему дают кукольного Бога, а настоящего Бога человека забирают. И ты не сможешь в религии застрять в системе, и дальше продолжать эту аферу, пока у тебя этого Бога либо не заберут. 100%. То есть два раза не заберут. Либо ты понимаешь, что ты лжешь, и ты продолжаешь лгать, но ты уже предал, ты понимаешь, что Бог, у тебя его вроде не забрали, но ты его игноришь, ты его предаешь. Либо действительно забрали, ты становишься зомби. И ты чистосердечно, такое слово может быть и в негативном. Вот у тебя чистое сердце, и без Бога тоже, понимаете? Сердце не должно быть чистое, там должен быть Господь, там должен быть Святой Дух, там должна быть Параматма и так далее. Вот, там кто-то был духовный авторитет. Итак, и
мы немножко, да. Ядерной войны, третьей, последней.
Я понял, меня, как только я замолкаю, мне нельзя останавливаться. Нельзя останавливаться. Я, извините, вы правильно меня перебили, потому что я отклонился от темы, потому что я всем обещал рассказать, как правильно читать, да? И куда-то меня понесло. Понесло меня, да. Вы правильно меня оборвали. Спасибо. Значит, ну, придется мне снова начать, потому что я вот унесло меня. Новая книга всегда вызывает у нас радостное чувство. Мы с готовностью поглощаем информацию, содержащуюся в ней, чтобы тем самым насытить свое любопытство. Именно так изучают книги большинство людей, которые привыкли высоко судить о самих себе, а также те, кого считают великим, не менее значимые люди. Как правило, умы читателей представляют собой скопление фактов и утверждений, сделанных другими людьми. Такое состояние нельзя назвать итогом изучения предмета. Исследователь должен читать книгу, а сейчас внимание, ставя перед собой задачу творческого развития темы и не останавливаться на пустом сохранении информации. Если у тебя изнутри Святой Дух не продолжит это, то есть знаете, как это выглядит практически? Ты читаешь один абзац, и дальше читать уже не можешь. У тебя внутри мысли на этот счет. Всплывают все твои факты, пережитые, ты их находишь подтверждение, они складываются особым образом, у тебя начинается философия. Это твой разговор с Богом. Бесполезно что-то читать, если Господь тебе лично не комментирует этот текст. И вот эти комментарии, которые ты получил, эта информация, не сам текст, это всего лишь то, что должно возбудить тебя. Возбудить тебя. Да, и вот священные писания, они, мы сегодня поговорим. Что такое священное писание, что такое несвященное писание, как они стали священны, кто их освящал там. Вот. Я вас боюсь уже, да? Вот. Да-да-да, не надо, хороший стимул. Значит, вот это, значит, надо продолжить дальше. Итак, мысль нуждается в эволюции. Рожденная в голове автора, она должна найти свое продолжение, и ей надлежит обогатиться и усовершенствоваться. Лишь тот может называться достойным критиком, кто укажет путь обновления старой мысли. В отличие от него критик, не спровергающий мысль, враг прогресса и, следовательно, враг самой природы. О чем тут вообще говорится? И это пишет человек, на базе которого возникла не одна религия, не одно направление. Но все эти направления говорят, вот это будет так, и не дай Бог, кто что изменит. И переставит формулировку. Хотя сами религиозные деятели, менеджеры, не стесняясь, только тем и занимаются, что этим занимаются, да? Вот. И они более трепетно относятся к своим формулировкам, а мысль автора, напротив, они не это самое. Вот. И в связи с этим возникает вопрос Священное Писание, потому что как мы, ну, если даже мы приходим, какая-то там лекция, какое-то что, то человек как-то на что-то опирается. Потому что если, ну, мы сейчас привыкли к такому некому официозу, что если ты ни на кого не опираешься, ты самозванец. Ты должен быть подтвержден каким-то авторитетом, да? Чей холоп будешь, да? Вот. Я сразу хочу сказать, что я не являюсь собственностью ни одной религии. Можно исповедовать религию, но нельзя являться собственностью религии. Понимаете? Ты должен оставаться свободным. Ты можешь работать на какую-то религию, ты можешь... это нормально. И браман... Кто относится к браманам? Браманам, знаете, да? Вот есть четыре категории. Браманы – это священники, врачи, психологи, ну там астрологи какие-то, вот эти вот все. Друг друга они могут не признавать. На самом деле... Это все должно быть в куче в одном человеке, тогда это человек Божий. Это так. Но это работа. И священник это такая же работа, как работа. Обратите внимание, священник это не означает святость. Святость означает отсутствие рабства раз, и ты не принадлежишь ни к одной конфессии деноминации. Ты можешь ее представлять, но ты не являешься ее собственностью. Конечно, это контору бесит немножечко. И поэтому, как правило, за святыми объявлена охота, его убивается, делается подлог, и потом этот ну, подставное лицо говорит, что вот это. Но есть просто обычные, нормальные, рабочие люди, которые правильно представляют какие-то вещи. Ну, есть достойные и среди них, да. Так, и что же такое Священное Писание? Что же такое Священное Писание? Угу. А давайте будет тема такая. Священное Писание. Священное Писание. Чтобы понять, что такое Священное Писание. Смотрите, если в Священном Писании обнаружена ложь географического, исторического, ну любого какого-то содержания, то эта литература не имеет права, то есть она теряет право, теряет статус священности. То есть это несовместимое, там должно быть правдиво. Сейчас в настоящее время нет ни одного установленного священного писания, где бы уже не обнаружилась не просто ложь, а просто, ну, как бы слово такое.
Подлог.
Не, подлог это мягко сказано. Ну, понятно, это подлог это метод. Просто катастрофическая ложь. Катастрофическая. Все священные места поменяем местами. Все, которые святые, на самом деле были какие-то великие демоны. Все, которые демоны их возвели в ранг святых. И они зафиксированы в священных писаниях. Зафиксированы. И только, и вы знаете, я был на одной лекции, и там был задан вопрос лектору, а как определить, вот на меня милость Бога пролилась или нет? То есть я правильно живу, значит милость Бога проливается. А неправильно, значит мне прикручивают кран, чтобы я ну, дальше в своем заблуждении, ну, лишают сил для меня же, чтобы я дальше там не чтобы сел, подумал. Вот, и ну, лектор так и ответил, если вам жизнь изнутри нравится, вы не нуждаетесь в подтверждении, что вот я красивый или я сильный, и у меня все хорошо, значит у вас все хорошо. Если вы спрашиваете, потому что это абсолютно, абсолютно, болит зуб или не болит, мне не надо спрашивать, я это чувствую. Мне хорошо или плохо, мне не надо спрашивать. И вот это хорошо или плохо, мне подсказывает сам Господь, не надо спрашивать. Потому что окружающие тебя очень легко зазомбируют, что тебе очень плохо. Приходит человек в хорошем настроении, ему все удается, все нормально. Приходит в храм, там все блестит хорошо и авторитетно. И он понимает, да, у меня дома не такой там порядок, не так все блестит. И не так пахнет. Вот. И значит, наверное, тут истина. И тут ему говорят, да ты знаешь кто, ты вообще никто. То есть он прошел сеанс гипноза и выходит оттуда с убитым духом. У него нет энтузиазма. Он радостно кому-то помогал, как мог. Ему говорят, да, твои вообще потуги нет. Вот это настоящая помощь. Это старший тебе скажет, что делать. Вот это, а так Господь не засчитывает. А человек и не думал раньше, засчитывает Господь или не засчитывает. Он это делал просто так. Это называется чистая бхакти. В санскрите, чистая бхакти. У него оно было. У него было. Он уже... по приказу Господа действовал, а тут ему объясняют, нет, ты неофит, Ты еще зеленый, ты еще не все шастры прочитал. Вот такой гипноз. Это относится, гипноз относится к черной магии. К черной магии.
А как они воздействуют?
Как они воздействуют? Они заставляют человека делать то, что он никогда бы не сделал с драмом, уме и памяти. Я вообще зачитаю одну вещь, страшную вещь. Но сразу хочу сказать, это касается... Нет, стоит. Я думаю, что стоит. Знаете, почему стоит? Потому что вы не зря пришли, и вот смотрите, мне написали письмо.
Мне написали... Я прошла через ад на земле, поэтому я не хочу это знать.
Поздравляю.
Да.
Так, мне написала некая Винодини Дэвид Даси. По поводу лекции, ну, в интернете слушать лекции, да? Вот. И, в общем, благодарен за это письмо, и я буду просто на него опираться. Я на некоторые письма отвечаю лично там через интернет, ну, а некоторые вот я с позволения буду это. Потому что этот вопрос, который она задала, или как, это вообще-то претензия немножечко, или как, пожелание мне, как неправильно читать лекции. Ну, наверное, другие тоже как-то задают, и поэтому... Вот, пишет так. Ну, сначала дифирамбы, я их пропускаю, да? Прослушал вашу лекцию, стоп-кадр, все хорошо, метко, тонко, заслуженно, но не лезьте вы в политику. Она пишет. Потом вы говорили о плевках, в кавычках. Переслушайте свой текст, не хочу повторять, но ваши термины, там, бандеровцы, то есть она, ну, я... Понимаю, значит, я неправильно донес. Я сейчас буду правильно доносить. Что я имел в виду? Люди не понимают. Понимаете, если я на каждой лекции практически говорю, если человек мнит себя националистом, нацистом, ну и в крайней степени это фашист уже называется, фашистом никто не хочет себя называть, но националист, это значит человек ничего себе не представляет. Если он хвалит свою родину или ругает чужую родину, хвалит своих людей, это значит, сам человек из себя ничего не представляет. Потому что святые люди и просто хорошие люди, они никогда не причисляли к себе какой-то нации. Эти люди принадлежат всему миру. Такие там, Лев летал, понимаете? А все остальное сектантство. Сектантство это сатанизм. Это сатанизм, который приводит... И вот смотрите, я дочитаю письмо, вот. Я давно слушаю вас, и ваш настрой мне понятен, думаю, не только мне. Рано или поздно Господь предъявит вам счет, это мне. Так и излезет из вас вата. То есть эта женщина, она, видно, симпатизирует Украине против России в этой войне. Но я разве когда-то делил, я наоборот, смотрите, ну вот у кого лезет, да? Понимаете, если я кого-то вижу... И осуждаю, значит, это есть во мне. Уже есть во мне. То есть национализм. И позиция превосходства русского. Ну, вы же думающий человек, говорите одно и тут же действуете, как примитивный сепаратист. Это не от Бога. Вот, что я хочу сказать сразу. Насчет русских. Кто такие русские? Это маленькая провинция, которая была на севере-севере России, которая имеет размер меньше сегодняшней Украины, если даже там эту Новороссию брать, меньше, малюсенькая. И потом это название перешло на огромную территорию, на которой жили огромное множество исповедующих разные религии и разные национальности. Потом эти национальности как-то попытались оформить после 17-го года, их там до 50, до 40, не получилось, потом взяли там, ну, в общем, это сделано было для того, чтобы разделить. До этого никто не делил. Русскими были все. Есть такое понимание, русский мир. Русский мир, это не мир, который представляет собой Путин. Ни в коем случае. Русский мир, это люди, не кушающие мясо. Это люди, исповедующие определенную нравственность, мораль и духовность. Это... Позиция сердца. Вот русский мир. И русский мир находится везде. Кстати, на русском языке во всем мире артефакты. 300, 30 или 300 тысяч лет вот это каменные на русском языке надписи. Это язык аборигенов, землян. Это культура, которая была. Было одно государство. Вот эти русские. Например, вот русский мир. Русских там меньше всего. Вот по национальному признаку. Если взять Москву, да там больше этих, ну, которые, ну, мусульмане, вот эти нации, да. Русский мир. Просто те русские это... Это не те, которые убивают коров, это не те, которые пьют, не те, которые курят, это не те, которые мстят чего-то. Это не имеет отношения к русским. И как вот арии были, да? Раньше были религии везде, во всем мире. Они были разные, но они никогда не делали войны. Никогда. Никогда. Просто там такой цвет волос, там такой, там это едят, там это, там такой климат, там всякой климат. Но это была... Одна религия. И это была религия сердца. Но потом пришли аврамические религии. Я сейчас за них прочитаю. Знаете, что такое аврамические религии? Когда они пришли. И религии аврамические пришли, это искусственные религии, искусственно созданные. Они, эти религии не человеческие и не божьи. Они были внесены как вирус, и сейчас они пропитали буквально все. Это совершенно другая культура, который исповедует желание гениталий, языка, желудка и все так далее, и потребление. Вот сейчас я за нее прочитаю, тут один человек пишет. О, как раз про войну. Бог не говорит, не греши. Бог не говорит, не греши. Он хочет переродить тебя так, что ты не захочешь грешить. У тебя еще останутся лохмотья старых привычек, но когда ты совершишь грех, все твое естество внутри начнет плакать. Бог не приходит дать очередной закон, чтобы потом наказать за невыполнение. Нет, Он пришел родить тебя свыше. И христианство это говорит, и вот это веды это говорят, правильно, да? Называется второе рождение. Родить тебя свыше. Ты должен умереть, написано, для как старая ветхая плоть. Что такое родить свыше? Ты должен влюбиться. Ты должен родиться в любовь, а не просто там все перечитать и по-новому сознавать мир. Пока ты не влюбишься, пока ты не найдешь, а любовь ты можешь найти только, куда тебе сердце ведет к любви. Ты идешь, и что-то не могу, хочется, ты хочешь всем владеть. Это на чужом пути. А своя доля находится на пути сердца. Ну там надо иметь отвагу, чтобы там уйти, потому что весь мир тебя будет отворачивать от этого пути. Это путь героя. Итак, потому что когда ты влюбишься, когда человек влюбленный, он действует как герой, никого не спрашивает. Он самодостаточный, и ну, такими же невозможно управлять. Итак, я прервал вот это вот. Вот это я читал, то, что было. Оно было, всегда было. Вот. Это называется солнечная династия. На Землю 5000 лет назад, согласно ведам, согласно летоисчислению, общерелигиозно принятому, я не согласен, что это было 5000 лет назад, ну просто, ну говорится так, 5000 лет назад пришла другая династия, лунная династия. И со временем, когда она заняла там кое-какие свои посты, это искусственная нация, и опять же, вот есть русские, русофобия, да? Нет. Русские это все нормальные люди, мы просто к ним прилепили и сказали, вот эту территорию надо убивать. Нет, вот совсем недавно прошел, как же в Германии, в пользу Новороссии, там немцы прошли, какой же город, на букву, не то, какой-то забыл город, просто демонстрация с российскими флагами прошли, немцы прошли, понимаете, немцы прошли. Русский мир, он во всех странах есть. Это просто... А? Венгрия, Венесуэля, везде русский мир. Русский мир не там. Просто там много артефактов и много сознания. И там еще вот это вот, извиняюсь, гомосятина и прочие законы еще не вступили в силу, и поэтому добивают. И там еще люди с таким менталитетом, с очень трудно обратимым в рабство. И поэтому сокращение штатов идет. Такое. Вот на Украине. Сейчас Украину травят, ну на самом деле Украине-то больше достается. Украину. Сейчас убивают. Понимаете, ну, как я рассказал про... Я, наверное, так и не дочитаю. Вам надо меня...
Уничтожение славянских народов.
Правильно, вам надо меня...
Славные мои.
Вам надо перебивать меня, как только я отклоняюсь, вы меня сразу перебиваете. Вот, я опять, меня, да, несет туда.
Знаешь, сторону оставила?
Да, 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 будем это. Это значит, надо просто дальше текст было читать, а меня понесло. Итак, Бог говорит, не греши, там, переродить и так далее, и так далее. Нет, он пришел родить свыше. Те законы, что принес Моисей, не от Бога. Вот сейчас внимательно. Вот это пошла вторая часть. Это лунная династия, которая сейчас наезжает и поглощает солнечную династию. Вот эта война. Это была первая и вторая мировая война того же разлива. Вторая мировая война и то, что до этого было. Христианизация Руси, это еще хуже, потому что там три четверти по одним, по другим там меньше. Население просто вырезали. Вырезали. Раньше же Христос принес это с мечом, он нет. Вот. Те законы, что принес Моисей, не от Бога. А чего же плохого, что он там с этой горы принес? Не от Бога. Почему? Вопрос. Потому что наряду с ними Моисей проповедовал эксплуатацию, угнетение и физическое уничтожение всех народов, кроме народа Израиля. И устроил в пустыне поклонение змею Нехуштану. Помните, да? Кто глянет, того там, помните, змея такого сделали. Да и начал он свою карьеру с демонстрации змеиной силы. Так что, ну, посох там кинул, да? Да, и сразу в авторитет вошел. Так что, это я к тому, что в священных писаниях практически все, которые названы святыми, они не святые, а ровно наоборот. Это я к тому, почему? Потому что у нас тема священное писание. Сейчас мы поймем, что такое священное писание, что такое настоящее священное писание. Потому что, как вот это я говорил, вопрос, милость. Что такое милость, когда тебе хорошо? Но самая величайшая милость, когда Господь, это Бхактивинода Такур, когда Господь тебе дает, я упрощенно, дает тебе мозги и умение ими пользоваться. Вот это милость. Потому что мы все безмозглые, то есть мы не умеем думать. Мозги даны для того, чтобы чувствовать, вот Дух Святой, ну ты, вот, у тебя должна созреть фраза внутри, независимо от окружающей, вот значит Бог с тобой говорит. Вот для чего нужен мозг, а не для того, чтобы запомнить и всем раздавать потом. Итак, почему? Потому что так, там про змей, да? Поклонение, да начал свою карьеру с демонстрации змеиной силы, так что Моисей, величайший организатор сатанизма на земле под видом религии, которая угнетает, эксплуатирует и физически уничтожает народы, организуя братоубийственные войны, по сей день черпая вдохновение в российских законах Талмуда и Каббалы. Понимаете? И если мы думаем, что эти религии, христианство, мусульманство, иудаизм являются только вот этими сатанинскими религиями. Нет, сатанинская, вот это вот Талмуд и Каббала проникла сейчас во все абсолютно религии. Оно их извратило до неузнаваемости. И поэтому оригиналы всегда сжигают. И потом это называется списки. Как только приехало вот это христианство, да, до этого была православная вера, которая не имела отношения к Христу. По всем монастырям, и там можно было видеть, что приезжаешь в монастырь, фотографии есть, там написано, были крестьяне их называли. Монастырь, замечательный монастырь, то есть, ну там про Христа ничего нету. Просто заезжали, изымали якобы для того, чтобы их переписать, ну в централизованном порядке, но это все сжигалось, то, что переписанное, ставили на места. И мы теперь живем неизвестно, куда оно. Почему сжигаются библиотеки? Почему несколько раз горела Александрийская библиотека? Почему Московская библиотека горела? Все величайших их сожгли. Почему? Почему фрески со всех храмов сдираются? Например, наш Суворов замечательный, да, вот этот полководец, он 7 лет... Не помню, 8 лет он держал осаду монастыря, он ворвался туда, первым делом убил всех монахов, а вот герой, да, герой, вот, и потом все было до штукатурки снято. Почему Москва была оставлена Петром Первым, туда были запущены бомжи, после этого под видом реставрации просто взорвали многие здания, а те, которые решили сохранить, содрали все фрески. Уничтожена история. История. Это значит, нет ни одного писания, где бы была бы правдивая история. Ни в Библии не правдивая история, потому что там просто растянуто. Вот 2000 лет назад пришел Христос. Да все ученые знают, что Иисус был в 12 веке, а не 2000 лет назад. Это все, ну все знают, кроме тех, которые вот свято веруют. Итак, ищущий человек Бога, да, однажды мы все начнем искать. Ну это интересно, да? Потому что вот ты жил, что-то не хватает. И в религиях находится хорошая вещь. Там говорится про Бога. Потому что а где мы про Бога еще узнаем? Да, там все извращено до неузнаваемости, да наоборот. Как один человек сказал, религиозные системы, особенно разросшиеся, если ты будешь им исследовать, тебя неизменно приведут к дьяволу, потому что от него и вышли, и периодически мы наблюдаем, я так на память, как они, мы наблюдаем ежедневно, как то одна, то другая система просто проваливается в преисподнюю, чтобы потом вынырнуть обновленным рабством под видом новейшей религии. И появляются новые религии, новые там какие-то адепты, но обновленный народ, о, вот, наконец-то. И там первым делом демонстрируется свобода, а потом потихонечку, когда сформировалась, структурируется, и поехали. И вот. И я хотел бы прочитать, как идет, так идет. Знаете, «Тайное писание первых христиан», вот такая книжка. Что я уважаю? Почему? Там конкретные даты. Там не говорится взагалі и не говорится, что было 2000 лет назад. Это говорится, вот там, в таком-то месте найдено вот это. Можете приехать и посмотреть. Вот. И там-то есть вот это, и оно вот. И там были ученые. Потому что, например, когда я читаю Махабхарату, советскую Махабхарату, она такая интересная. Там такой господь Шива, у него, оказывается, была дочка, я про нее в жизни не знал, про дочку, да, вот у нас читают там стихи, помните? Я не знал, что такое дочка. Какую роль эта дочка сыграла? Женское начало убито во всех религиях. А господь Шива, он тоже не особо празднует, потому что он не сильно там такой весь в храмовом поклонении. Он вообще, говорится, что он там чистый, преданный, самый верующий из верующих и так далее. И его, как пример, надо было как-то заштукатурить. Вот. И когда я читаю, и потом я читаю религиозную Махабхарату, те, которые выпускают религиозную систему, вообще не то. В той Махабхарате Шивы вообще нету, а дочки вообще не найдешь. Это надо поискать еще ее. Вот. И поэтому, когда я читаю. И есть такие апокрифы. Знаете, что такое апокрифы, да? Апокрифы – это то, что нельзя читать. Осквернишься. Твой ум будет блуждать и все такое. И вот, смотрите, с чего начинается эта книжка. Интересующее, вот когда я прочитал, я думаю, где-то я такое уже слышал, где-то такое читал. И вспомнил, что я такое практически читал у Бхактивинода Такура. Может быть, этот автор читал Бхактивинода Такура, но слог прям один в один. Ну, раз тот святой, а вот это вот Новый Завет и апокрифы. Значит, вот с самого начала. Интересующий возникновением христианства, становлением его вероучения, должен изучить самые разнообразные источники. Произведения античных писателей, которые упоминали христианах, сочинения христианских богословов, их противников, а также, конечно же, те книги, которые сами христиане почитают священными и богооткровенными. Вот тогда у тебя будет полное представление. Да? Как о войне. Полное представление, я сколько раз говорил, чтобы понимать, что такое война, для чего и как, не имея даже ведических знаний, можно понять, если смотреть украинские новости, российские новости, еврейские новости и новости евро-новости. Они врут все. Но они врут на основе какой-то фразы. И когда сравнивая вот это, ты понимаешь, выявляется ложь и остается, потому что ты в своем мозге, это знаете, как золото очищают огнем, да? Вот Например, золото есть 90-й пробы, есть какой-то меньше, есть какой-то проще. Вот это переплавление, какой-то шлак выделяется, и остается чистое золото, да, после переплавки. Вот у тебя в мозгу должно это быть. Но если ты питаешься с одного источника, вот у тебя даже нет стерео взгляда, ты 100% и правильного причем, правильного источника, ты будешь отвергать остальные. То есть ты всех, ты уже заблуждаешься, ты просто не будешь их понимать. А значит, ты будешь осуждать и нарушать все заповеди, которые, ну, христианские там, или как, любые какие. Ты будешь их осуждать. Ты не будешь идти по... Ты просто ты будешь бестолковый. Ты будешь ограничен.
Еще да. По ходу вопроса. Ну, к примеру, и тебе вот кажется, ну, будто бы ты существо, способное на какой-то анализ. Но я вот вижу, что почему эмоциональный фон все равно какой-то присутствует. Вот я заведомо уже знаю, перед тем, как включить эти новости, у меня есть какая-то своя позиция. Но я включила один канал, у меня эмоциональный настрой другой. Я включила тут же другой, тут же. Причем я понимаю, что и то ложь, и то. Почему все равно? Ну, значит, сознания нету, получается, правильно?
Если... Это очень хорошо. Ни в коем случае не надо гасить свои эмоции. Я сейчас объясню, почему. Эмоция нужна для запоминания. Без, то есть, чтобы у вас отложилась информация внутри, то есть, если вы безэмоционально будете наблюдать что-то, вы через полчаса это забудете, и вас под гипнозом не вытянешь, а не помните. Потому что эмоция, она концентрирует внимание человека, и у меня в сознании, в моем поле, биополе, там, в моем сердце, как хотите называйте, в памяти записывается, то есть это то зубило, как на граните моей памяти что-то записывается. Так, с помощью эмоций мои там вот эти клетки, они, мозги кто-то изучал, да, это лептон или как там их, я не знаю, называют. Вот они там, нейроны, да, нейроны, у них есть такие ответвления, они слепляются, перелепляются, между ними там как электрический ток такой. И вот когда я думаю вот так вот, если есть эмоции, ток идет, они залепляются, и потом я вспомню. Я вспомню сильное впечатление в детстве, когда, неважно, плохое или хорошее, запоминается. Но если я безразличен, там ничего не шевелится. Я немножко помню, через потом это просто стирается информация, она, в общем-то, и не отложилась. Вот. То есть эмоция нужна для запоминания. Чтобы что-то анализировать, надо, чтобы был материал, что анализировать. Эмоции лучше. И нам говорят, что духовная жизнь – это жизнь вот такая. Вот я сижу и созерцаю вот это все. Нет. Духовная жизнь – это мои эмоции, те же самые, что у просто у неверующего атеиста, у шоу-преступника. Но они гораздо высокой амплитуды. Высокой амплитуды. Знаете, почему высокой амплитуды? Потому что духовный человек, проще говоря, может, я преувеличиваю, но мне кажется… Вот все ученые, вы, наверное, слышали часто, что вот у нас такой мозг почему-то здоровенный, и там работает, ну, если ты гений, ну, 6%. Где-то, говорит, кто-то 3%. Вот когда у человека происходит озарение, работает 100%. Вот когда ты идешь по пути Бога, у тебя 100% работает. У тебя происходит сублимация, у тебя происходит, ну, как ты архивируешь и понимаешь, к чему это все. Но у тебя эта вспышка происходит. Вспышка, то ты должен быть горячий или холодный, то ты не должен быть теплым. Ты не... И анализ это потом, и очень надо заработать анализ, чтобы что-то анализировать надо, чтобы было что анализировать. Вот. И когда, если у человека нет высоких эмоций, они гасятся, и ты такой безразличный, это приводит к депрессии, это значит, те замкнули в узкое направление секты, тебе просто не дают дальше думать. Ни туда не надо, потому что, вот, видите, он пошел, и смотрите, у него такая эмоция, а там он узнал, что здесь его надувают. И он опять пошел пить, курить и все такое. Да здесь были хорошие вещи. Ну, понятно, тут негодяи возглавили это дело, ну и что? Понятно, они там перехватили какую-то у Иисуса Христа доктрину и делают из нее бизнес, ну и что? Не надо вместе с водой выплескивать ребенка. А вот если бы он заглянул раньше и говорит, ну да, есть такие, да, есть негодяи, ну и что теперь? Они просто взяли, приватизировали это направление. А я прихожу и говорю, вот там сознание Кришны. Ой, ты, наверное, не здесь. Я говорю, это мое сознание. Прабхупада, он мне принадлежит, он не вас, вы негодяи, вы воры вообще. Вы вообще его искажаете, вы массовые убийцы и так далее. И все, и заткнулись. И все. Вот так вот честный христианин, мусульманин и так далее. Потому что все вот эти вот ачарии, которые... Знаете, как понять, что религию начал действительно Божий человек, его убили. Если вот он начал, и весь мир его на руках носит, это подозрительно. Потому что нет ни одной религии, которого основатель ачарии не убили. Ну нет, ну ни одной. Ни одной нету. Или покушений не было. Прабхупада было 4 покушения. Травили и все такое. Записи есть даже. Видео. Не видео.
А почему у нас разный менталитет?
Менталитет? Так потому что все разное. Потому что иначе нам было бы неинтересно. Потому что мы живые. Потому что жизнь – это общение, это обмен между нами. Чтобы был какой-то обмен, кто-то должен быть выше, кто-то в чем-то ниже. Если мы на одной доске, никакого перетекания не состоится. И значит, ну нет смысла общаться. И каждый в чем-то намного выше другого. Каждый. Я намного выше кого-то из вас, кто-то, и каждый из вас намного выше в чем-то из меня, понимаете? Разный опыт, это нормально. Поэтому мы разные. И мы, в общем-то, составляем комплект, а не просто вот один пастух всех ведет, мы комплект. Вот. И только любовь может организовать. Если любовь не организует, просто начинается организация.
Хорошо.
Да. Несовершенство чувств?
Да.
Потому что все наши чувства искусственные. Искусственные. Совершенство чувств может быть только при любви. Почему мы недовольны? Недовольны. Ну, мир-то Божий по определению, а мы недовольны. Любовь – это, знаете, когда я становлюсь целым, я становлюсь функцией. Вот как влюбленный человек, ему все хорошо, мне не надо одобрения, мне все, понимаете, да? Я занимаюсь своим делом, мне оно нравится. Вот это состояние любви.
Это волна.
Состояние волна. Любви, не просто волна. Волна может быть и сатанинская волна. Я хочу сказать о любви. Любовь это немножко больше, чем просто волна. Волн много. Весь этот мир это волновой мир. Но я говорю о волне любви. Те волны, они... Волна любви тебя идет вперед, у ней прямолинейное движение. У всех остальных волн, они тебя крутят по кругу, пока не вымотают все кишки, пока тебя не стошнит с этого мира, пока тебя не уничтожат. По кругу. Ходить по кругу и стоять на месте одно и то же. Но любовь двигает тебя вперед. Все новое, новое, новое. Иисус говорит, се, творю все новое. Господь говорит, се, творю все новое. Если ты уже повторяешься, ты по кругу пошел. Итак, еще раз, как вы вопрос сказали? Несовершенство чувств. Наши чувства не настоящие. Не настоящие, не Божьи. А говорится, что настоящая любовь – это удивление. Потому что когда удивление, знаете, когда происходит удивление, это когда новое. Вот никогда не видел, не слышал, и вот оно. И тут я все отставляю в сторону, я же этого никогда не видел. И весь туда. Вот это любовь. И кто меня за уши не оттащит? Вот, интересно. Удивление бывает двух способов. Двум вещам, это говорит Рупа Госвами. Две вещи, которые люди удивляются. Когда что-то кто-то сделал, что никто не может, там плюнул на 200 метров, допустим, да, как в рекорд в Гиннесса, да, и все, ух ты, как это он мог. Или он съел автомобиль, не запивая. Да, есть такое, там, велосипед, потихоньку цепь там проглотил. Селидолом, чтобы проскакивало, хорошо. Да, есть такие вот желудки у людей хорошие, да. Вот. Ну и так далее. И на муравейнике высидел там дольше всех. Это вызывает удивление. И второе удивление, когда люди удивляются, это когда я в кого-то влюблен, и вот что бы он ни делал, меня удивляет. Вот мама смотрит на ребенка и говорит, смотрите, как он улыбается. Все говорят, ну да, нормально. Говорит, не, вы не понимаете, это вот это вообще такое никогда ж ни у кого и нигде, и, наверное, никогда не будет. Удивление. Вот мой возлюбленный или моя возлюбленная, смотришь на нее, все, что она не делает, вот каждое движение вызывает удивление. И вот это настоящее чувство. Мое прикосновение, понимаете, вот это настоящее чувство вылазит наружу, они вылазят. Это не осязание, обоняние, зрение. Это вот настоящее осязание, обоняние и зрение и так далее, и так далее. И тогда хорошо, и мне тогда ничего не надо. И тогда оно не повторяется. Вот что такое любовь. Я не напрягаюсь. И мы каждый раз все делаем новое, не повторяясь. Вот это по Духу Святого. А все остальное, у меня нет к нему претензий никаких. И вокруг этих влюбленных их как охраняет. У них есть функция, все любовь, сразу говорю, она опять только у героев, только существа, люди, я даже не говорю люди, только существа, которые работают для других, понимаете суть? А наше счастье находится не внутри нас, а в счастье окружающих нас, и мы должны их оттуда добыть, сделать им счастье, и тогда я счастлив. А если я из себя пытаюсь его выдавить, ну что бы мне так вот, вот это может есть, вот это может рано встать, может счастье из меня попрет. Нет, счастье надо добывать. Очень просто. Ну таким образом, вот такая любовь. А все остальное, а все остальное, Святой Дух никогда не говорит, что тебе делать с самим собой. Это не Святой Дух. Это не Святой. Даже он говорит тебе, делай благотворительность, вот это. Но он, это не для тебя. А что с тобой, он вообще ничего не говорит. Вот тогда вот ты будешь все говорить. Тогда ты представляешь из себя функцию, тогда ты представляешь самого себя, тогда ты начинаешь иметь свою судьбу. Свою судьбу. А так, пока ты не в любви находишься, ты не имеешь, ты находишься в скафандре. И зрение тебя, ты идешь... Один день смотришь все святые, другой смотришь все какие-то вообще, где это, понимаете, да? Сегодня все вкусно, сегодня все невкусно, сегодня мне холодно, завтра, а другому жарко, понимаете? То есть это все, поэтому чувства нас обманывают. Но это чувства, это приборы, которые выведены наружу, вот эти вот, у меня акустическая система, уши, да, зрительная система, телесистема, да, вот телескоп, вот смотрю на вас, да, и вижу. Но если я вас не вижу прекрасными, значит, я вас не вижу вообще. И также взгляд на войну. Если я смотрю, и мне что-то не нравится, я не вижу этой войны. Я вообще не понимаю, что происходит. Вот поэтому наши чувства, поэтому несовершенны. Итак, вот сейчас я извиняюсь немножко за что такое война, что такое борьба. Можно ли без нее обойтись?
Как вы сейчас созданули?
И тогда. И я сейчас извиняюсь, мне придется немножко употребить санскрита. Да. Но я тут поговорю. Татасха шакти, пограничная энергия. А кто не понимает, не напрягайтесь, я быстро это. Татасха шакти, пограничная энергия, есть линия фронта в непримиримой войне материальной и духовной энергии Бога. Они могут превращаться одна в другую, но никогда не уживаются вместе в мирном сосуществовании. Человек, отрицающий любое проявление борьбы, отрицает татасха шакти, то есть наличие у себя бессмертной души. По причине трусости или желания материального комфорта. Реализация свободы выбора – это начало борьбы. То, что происходит дальше, осуществляется либо гунами, либо силой любви. Иными словами, человек, не принимающий собственных решений, мертв, ибо душа в нем никак не проявлена. Берущий на себя ответственность за свои решения автоматически попадает на грань между жизнью и смертью и не может избежать участия в вечном сражении двух великих начал, в котором он познает себя и своего Бога практическим образом. Понимаете? То есть тот, кто говорит, То есть идет на поводу официальных обустроенных религий, что вот сиди и не отсвечивай, смирение, смирение, это мертвец, и он никогда не познает Бога, то есть практическое познание, ты вот между двух начал, татасха-шакти, это вот, это души есть, они из этого материала, который находится, на, и вот там кипит, возрастает, понимаете? То есть это необходимо, но твое решение. Если ты не принимаешь никакого решения, тогда материальная энергия просто хватает тебя вот так вот и тащит. Тогда решения принимаются за тебя. И тебя нету. И ты не просто там теряешь чего-то, инициативу, ты теряешь себя. Тебе просто ты идешь на разборку. Татасха-шакти — это пограничная энергия, да. Я просто не стал употреблять всех этих терминов, ну, понятно, да?
Значит, женщину затерли. А было вначале теме жены. Вот когда разбирались, холодники, не дарились. Все-все-все.
Да, да, да.
Пора слушала, а то-то я...
Итак,
выписала.
Спасибо. Сейчас мы посмотрим, кто ж женщину затер. Вот тут как раз написано. Кто это все затирал? Вы всегда вовремя подаете мне это.
Это не я, это слушай меня.
Я так и знаю.
Я только рот раскрыл.
Да, вы это... Итак, вот это сейчас, то, что я буду читать, это факты. Я просто пропускаю, потому что время катастрофически просто уходит. Как организовалась религия? То есть это процесс неразовый. Константин собрался их и сказал, будет так. Нет, это было столетиями, аппарат ломался, был новый аппарат. Но как это делается? Но то, что я сейчас читаю, так организуется не только христианская религия, ну это тут католики имелось в виду, но потом и также таким же образом православие, и также там протестантизм, и также буддизм, и также все. То есть, потому что это, ну как закон, система действует везде одинаково. Система это, которая там...
Буддизм, вера безмятежная.
Прочитаем про буддизм тоже. Сохраняя старые должности, императоры создавали свой централизованный аппарат управления. То есть система не трогает то, что есть. Она сохраняет старые должности, но просто ставит своих людей. И централизует какая-то подотчетность. Свой централизованный аппарат управления, на службе в котором привлекались незнатные жители Италии. Я говорю про Ватикан, про Рим, да, там же центр считается. Вольноотпущенники, а также жители провинции. Таким образом, то есть, видите, нанимались вроде бы свои, да, свои. Таким образом, длительная социальная и политическая борьба закончилась не демократизацией римского государства, а созданием своего рода военной диктатуры. То есть вроде бы свои, а стало жестче. Потому что когда пришел враг, говорит не на моем языке, тут недалеко и до мятежа. А когда свой, понимаете? Диктатуры. В каждой религии самая настоящая диктатура. Я это расскажу, как это происходит. Но люди думают, но императоры не провозглашали себя царями. Нет. Идея монархии была еще неприемлема. Однажды в Запорожье приехал, как пример диктатуры, приехал. Я это не к тому, чтобы кого-то там опозорить, потому что это везде, и по-другому не получится, по-другому просто система рухнет. Вот считается вайшнавы вообще свободный народ, они вообще молодцы, и они даже считаются не религия. Ну какая же не религия, когда все атрибуты религии присутствуют? И тем более ни диктатуры, ни коррупции там быть не могло, а ну там 20 миллионов украли, ну это случайно, это эпизод. Вот так вот. Никто никого не сажает, суд, понимаете, везде то же самое, это продолжение социальной структуры. Вот приезжает самый главный вайшнав Украины. Вот я сижу, я присутствовал на этом собрании. И там была женщина. Там была женщина, которая, извиняюсь, стучала наверх и рассказывала все, что творится на Ятре. Это был этот, как, монитор. И она рассказывала, это тот, это тот. Она проверена, мы знали, что это так. Потому что, ну, все друг друга по большому счету знают, я звоню в Киев, вот это так, да, а что-то при уже в курсе дела. Вот только сейчас сказали на собрании, сказали, это за рамки не должно выходить. Через полчаса там уже известно в Киеве. Кто был? Вот она. То есть мы знали. И вот были очередные перевыборы, и мы сказали, ну сколько можно такую змеюку, извиняюсь, содержать? Ну потому что, ну как, змеи, они холоднокровные, они там не сердце, потому что тут нет принципов, понимаете? Есть принцип просто рентабельности. А рентабельности, вот это змеиное отродье, как их называл Иоанн Креститель, вот этих фарисеев, они структуры создают. А там рациональность, и причем не просто рациональность, а рациональное эксплуатирование народа, чтобы народ об этом не догадывался и спокойно сидеть, чтобы раз установить и все. И вот, и давайте голосовать за новый состав. Ну, это как этого, ну, лиц, которые принимают какие-то решения. И вот до нее очередь доходят, и все говорят, не-не-не-не, только не ее, потому что, ну, не все один говорит, ни в коем случае. И тогда приезжий самый главный из Киева говорит, ну что-то при, ладно, так и скажу. Ну давайте все-таки, я вас прошу, давайте мы ее все-таки вот это вот. Спокойным, ровным голосом, бесцветным говорит. Второй говорит, а трудно возражать авторитету. Он самый главный, у него стаж такой, когда мы еще были все в соплях и под стол ходили, он уже исповедовал и жизнь отдал за эту религию, понимаете? Он вообще герой. И второй поднимается, машет руками, ну вот, ну никак, вот, ну нельзя, потому что там, где появляется, все бегут. Понимаете, есть люди, от которых разбегаются. Есть люди, которые вот притягивают, а есть люди, от которых разбегаются. Это, кстати, симптоматика. Вот Кришна переводится как все привлекающие. А людей, которые разбегаются, значит, наверное, он не там. То есть вот даже вот по названию конфессии, по вот этой терминологии, оно даже не подходит. Он говорит. Ну, я прошу ее ставить. Третий, ава-ва-ва-ва, руки, ноги, там эмоции, все, невозможно, все достало. Но я прошу ее ставить. И ее ставили. Понимаете?
Это у нас
и ее ставили. И при этом, смотрите, вроде бы не диктатура никакая. Он просит, и он будет просить, и потом, ну, люди уже, понимаете, уже как-то неудобно, да? Раз сказали неудобно, два сказали неудобно. Я изучал гипноз, и я изучал черную магию. Вот это ее элементы. Это ее элементы. Почему? Черная магия, по определению, это ряд операций, вследствие которых человек начинает делать то, что он не хотел делать. Но теперь делает, и ему кажется, что это его решение. Вот и все. Вы думаете, черная магия, это там что-то, надо кошкой дохлой размахивать или что-то такое? Нет, это вот так вот. Очень просто. Социальная магия это очень серьезно. Медицинская магия, очень много черной магии. Итак, но императоры не провозгласили себя царями. Еще такой эпизод. Когда Прабхупада уже умирал, рядом прямо в комнатках, там уже собирались те и делили власть. Делили уже. И это говорит те, кто там пели, там киртан, все такое, а там уже делили власть. И как только он умер, сразу поставили висасаны, вот Мурти Прабхупада статуя, и рядом сами поседали там, поклоняйтесь нам. Сразу не прошло. Огромная часть этой организации просто ушла, организовались по-другому. Но поскольку, знаете, как вот знамя сохранилось, да, с нами полка, вот это мы, а у вас нет знамя, значит вы никто. Они как-то назвали себя по-другому, и ИСКОН, которые сохранились, которые вот, ну, держали контрольный пакет акций, документы. Знаете, организация, что такое организация? Нам принадлежит вот это здание. Вот на кого оно подписано в социальной среде, вот тут и король. А вы кто? А вы никто. Вот, а там написано еще ИСКОН, ну, значит, мы ИСКОН. Видите, деление чисто материально. Кто настоящий ИСКОН, кто настоящий последователь Шрилы Прабхупады, неизвестно. Ну, ладно. Не в том дело. И там потом зональные ачарьи, потом вот это, там были убийства и все такое. В общем, все как положено. Все как положено. И другого быть не может. Я сразу говорю, как только религия организуется, другое быть не может. Как только уходит ачария, как только появляется организация, все. Как только социальная среда закрепила и согласилась, это означает, правители согласились с этой религией. Когда в Советском Союзе разрешили кришнаидам быть? Когда приехали американцы и ликвидировали всех лидеров, настоящих вайшнавов, героев, святых, за ними чудеса водились и мистика. И потом стало все опять нормально и хорошо. Теперь вводим хороводы. Вот. Но от этого что-то хуже стало, и это, я говорю, нормально. Это нормально. И священные писания, соответственно, пишутся как? Которые говорят, что эта система нормальная. Что эта система нормальная. Дальше, как совершается... Император не провозгласили себя царями. Идея монархии была неприемлема для римлян того времени, привыкших считать себя, невзирая на все фактические различия и положения, равноправными гражданами. В античном мире традиции полиса, гражданской общины, были слишком сильны, чтобы можно было ими пренебречь. Они не уничтожили выборных органов, но фактически поставили их под свой контроль. Поскольку сосредоточили в своих руках и военную власть, и ряд гражданских должностей, на которых неоднократно выбирались. Прабхупада говорил, снизу должны выбираться, потом еще раз выбираться и меняться, но что мы видим? Его воля не исполняется, воля Христа тоже не исполняется. То есть, в общем, диктатура. И еще раз говорю, это нормально. Если мы будем это осуждать, мы не должны смотреть на это. Я для чего это говорю? Чтобы это не разочаровало никого. Потому что только там находится информация. Ну да, она захвачена. И что теперь? А где ты ее возьмешь? Ее захватили, сказали, нам принадлежит. Надо просить у Господа разума и думать. Что глотать, а что не глотать. Вот для этого нам, как нам даны органы чувств, вот нос, да? Да, они несовершенны. Но если оно воняет, я его не ем. Потому что меня тошнит даже, да? Рефлекс вызывает. Это из-за носа. А вот если нос прищепкой зажать, я проглочу и отравлюсь. И вот нам нужен разум. Если мне оно как-то коряво и не лезет, не принимай этого. Или попроси объяснить. А не просто... Вот этот великий сказал. Это не годится. Да, может, он сказал. Для кого сказал? При каких обстоятельствах сказал? Понимаете? А вот настоящий христианин. Что?
Сколько тел у человека? Полевой формы. Сколько тел у человека?
7.
Одни считают 7, другие считают 49, а третий считает всего одна. Третий считает всего одна. Я принадлежу, я вижу разные тела, но я считаю, что одно тело. И любое разделение, это, знаете, это препарирование единого, это означает, что ты уже не любишь. Когда я люблю женщину, я не смотрю, сколько у нее тел, сколько у нее чего там. Я ее воспринимаю целиком. Любить – это воспринимать целиком. Не любить – это значит анализировать. Прическу бы поправить, вот там нормально, а вот там подкачало. Понимаете? Это не любить. И то же самое. Эзотерика, и там есть, она хороша для нелюбящих людей, которые хотят в розницу добыть любовь, и в конце концов разочароваться в этом. Да, есть 7, есть 49, есть чакр 7, другие говорят 9 чакр, третий, и они все правы. Они все правы, потому что я изучал и то, и то, и то. Магия черная, белая, желтая, красная, женская, мужская, серая, не слышал. Я говорю только то, что я изучал. И они разные совершенно, но знаете, они все работают. Они все работают. Но потом результаты этих действий просто аннулируются. Но то, что совершено в состоянии любви, остается. Все придет, любовь не кончится. И все, что ты делаешь без любви, в конце концов. Итак, Что делали первые христиане и как они не вписывались в уже созданную структуру? Говоря о них, я сейчас говорю о всех буквально религиях, потому что есть религия одна. Все, что Магомед, что Иисус, что там сам Шрила Прабхупада, что вот это, они продвигали только всего одну идею. Одну идею. Ну и немножко местного антуража. Всего одну идею. Но оно не вписывалось. И Шрила Прабхупада тоже не вписывался, иначе бы его не гоняли за ним и убивать его, если бы оно вписывалось. И вот они, христиане, так, они собираться открыто не могли. Слишком отличным было их учение от культов языческого мира. Оно требовало иных форм общения, чем празднества в честь полисных богов. Из надписей римского, это не голословное утверждение, из надписей римского времени мы знаем, что были празднества, к участию которых допускались даже рабы. Для многих бедняков и рабов, и тут я немножко отступление сделаю, то, что пишется о Римской империи, это происходило здесь. Римская империя – это миф, и тоже, ну, кто не согласен, тот не согласен, я не буду настаивать. То, что описывалось в Индии, это тоже происходило здесь. Тут был эпицентр. Но поскольку здесь все войны практически мировые ведутся на этой земле, вот просто проанализируйте. Первая, вторая, третья. И что было до того, идут нападки здесь. То есть достаточно ликвидировать центр, когда периферия без центра, ну, ударить в сердце, человек мертв. Как уничтожен буддизм? Буддизма сейчас нету настоящего, нету. После уничтожения Тибета. Вы помните, на наших глазах был настоящий геноцид, когда китайцы, это было сделано руками китайцев. Я не говорю, что все китайцы такие варвары, но всегда найдется, знаете, везде есть тюрьмы, да? И когда происходит какая-то революция или надо что-то сделать, выпускают зверей из клетки, дают им погоны и полномочия. И они там творят, что хотят. И вот они пришли, люди в погонах, китайцы, туда, и там под ногти там это, рубили, на бетоне ночевали. Просто уничтожалась вот нация тибетцев. Тибетцы – это не китайцы. И теперь вы мне называете, что такой буддизм, всякой буддизм. Я видел, с Англии приезжал буддизм. Это совсем не то. И то, что они исповедуют, и прав Прабхупада тысячу раз, что буддизм – это сейчас вредная штука, потому что настоящий буддизм от вайшнавизма вообще ничем не отличается. И от христианства тоже. Я вам зачитаю, потому что я знаю еще и настоящих буддистов, которых в структурах никогда. Ну, надо просто порыться в первоисточниках. Не свежих вот этих написанных. И вот смотрите, для многих бедняков и рабов это христианство организованное было тогда. Бедняков и рабов поедание идоложертвенного было единственной возможностью отведать пищи. Но в то же время вкушать его означало приобщиться к обрядовому действию языческой религии. Религии просто. Любодеяние было у первых христиан. Любодеяние. Свальный грех. Знаете, что такое, да? Понапиваются и кто с кем что хочет. Это было в начале. Но это было, заметьте, у организованной религии. У настоящих христиан там в жизни не было. Любодеяние было связано с отсутствием семьи у многих рабов и нищих бродяг, входящих в христианские общины. Это могло быть, вот Константин вам, пожалуйста, это могло быть также быть способом выражения неприятия традиционных форм семейных отношений. Но для автора Апокалипсиса Иоанна, помните Апокалипсис, да, вот резко отличается от всех библейских, любодеяние, как земной грех, и вкушение идоложертвенного действия совершенно неприемлемое. Но кто апокалипсис сейчас изучает? Да? Вот. И вот в связи с этим я хотел уже зачитать вот эту штуку. Знаете, зачем? Потому что сейчас нужно делать перерыв. И я хочу, чтобы мы не разочаровались в религии. Потому что на нас надвигается нечто более страшное, чем вот эти сатанинские религии. Нечто больше страшное. Потому что на нас надвигается... Я сейчас зачитаю человека. 4 года назад он был совершенно атеист и просто ненавидел религии и смеялся. Это Анатолий Несмеян. это достаточно известный человек. Это известный блогер, знаете, что такое блогер? У него свой ресурс, и там пасутся все спецслужбы, потому что он пишет такие подборки, то есть это человек с мозгами. Анатолий Несмеян. Еще его Эль Мюрит называется, ну неважно. В общем, Анатолий Несмеян. Вот он пишет. Этот человек 4 года назад не принимал ни одной религии. И смотрите, что он пишет. Любая религия и любая идеология начинается с табу, с запретов. Эти запреты создают коридор действий, в котором происходит воспитание человека. Современное общество потребления размывает запреты, отвергая все их, для того, чтобы товаром стало абсолютно все. Чтобы заработать можно было на всем, даже ранее запретном. Запрещено лишь одно – запрещать. Запрещено ограничивать. Все на продаже, включая идеалы. Поэтому любая религия, даже самая мракобесная, на миллионы порядков лучше западной демократии, которая воспитывает не человека, а животное. Я человек не религиозный, но мое мнение, понимание таково. Я хочу сказать, что я немножко с ним не согласен. Потому что сейчас то, что я обозначил, вот есть религия, и, ну, оно, скажем так, мягко говоря, не совсем то, что оно позиционирует, не совсем то дает. Вот, говорит Анатолий Несмеян, да, это еще хуже. Там вообще, то есть там даже, ну...
Демонократия.
А что может быть хуже? Но сейчас происходит еще более хуже. Смотрите. С одной стороны, религии превращают человека в удобное и послушное животное. С другой стороны, западная демократия воспитывает человека так, что позволяет то, что животное животному даже не придет в голову. Сейчас на наших глазах эти тенденции сливаются в один грязевой поток. И мы видим венчание однополых браков, умопомрачительное чревоугодие под видом духовной практики, пение, танцы и прочие угождения плоти, которые не приводят ни к любви, ни к состраданию. Да. Но я хочу сказать, что религия может сдержать то, что по телевизору, короче говоря, да? Но этого мало. Надо еще и слушать сердце. И смотрите, что еще хочу сказать. Еще один момент, и мы сделаем перерыв. Просто еще один момент. Следование этому грязевому потоку приводит к двум состояниям. Либо ты хочешь всех порвать, что относится к непониманию, да? Либо ты не хочешь никого рвать, ты весь там в Боге, и что там делается вообще не твое. Да, почему? Потому что ты величина маленькая, это все по воле Божьей, так оно и будет. Это означает, что ты не принимаешь ни решений, и думать уже разучился, и тебе хорошо. Но это ожидание комфорта. Это люди, которые... на самом деле и то это люди нелюбящие. Люди, которые не в Боге, и у них много силы, по каким-то причинам они начинают рвать всех. Люди, у которых не в любви, и у них мало силы, они падают и говорят: о, мы такие смиренные. Но в тихом омуте черти водятся. И эти люди радуются крови, когда, и вот они вот такие, и когда они видят, вот из них очень хорошо, и даже эти люди еще хуже. Те, которые активные, ну, негодяи, они лучше, они хотя бы не скрывают. Но эти лицемеры, и вот про них что же тоже пишет этот Анатолий Несмеян. Помните, страдания — это удобно. Это люди страдают. Это значит, если ты находишься в унынии, то есть если ты осуждаешь всех подряд, ты уже попал. Ну, у тебя просто есть сила. А если ты не осуждаешь вот так вот, то есть, понимаете, есть в шастрах три категории лиц, которые, ну, идут. Есть, которые не идут, а есть, которые идут. Первое, это люди веры, называется Каништа Адхикария. Это просто приходишь, и ты сразу, о, Христос, да, и безропотно, и беспрекословно воспринимаешь все, что тебе говорят. Ты набираешься информации, это тебя двигает. У тебя есть вера. Потом ты присматриваешься, что-то не так. Но это продвижение вперед. Ты понимаешь, что этот говорит, а сам не делает, смотри. И этот не такой уж святой. Это Мадхьяма-Адхикари называется. У тебя включается логика. И ведами считается это высший уровень. Ты немножко критикуешь. И в этот момент у человека пропадает немножечко вера. Он немножко разочаровывается. И третий этап. Когда у тебя сохраняются мозги, на втором этапе обычно люди уходят. Сохраняются мозги, и появляется еще более вера. Вот когда это вместе, вот тогда у тебя любовь. Но это проявляется только тогда, когда тебе удается задружиться с Господом, когда ты видишь... А ты Бога видишь в своей жизни, тебе не надо доказывать, что Он есть. Ты с Ним общаешься не потому, что у кого-то что-то там стрельнуло и произошло. Ты раз это там совесть послушал, и ты, действительно так и случилось, ты понимаешь, что с тобой говорит не желудок урчит, а что-то действительно этот самый Господь. Раз мысль пришла, ты нигде это не слышал, это совершенно новое. Откуда она пришла? И ты понимаешь, это не я придумал. Ты это себе перестаешь приписывать.
Можно?
Да.
Почему не следует искать недостатки у других?
Еще раз.
Недостатки у других не следует искать.
Почему? А кто вам сказал, что не следует выискивать недостатки других? Смотря, понимаете, вы уполномочены выискивать или нет? Если вы начальник завпроизводства и ваш рабочий, их не надо выискивать, они есть. Но если вы употребляете выискивать, это значит, тебе нечем заняться. Недостаток обычно просто, он тебе в глаза мозолит. Почему? Потому что самая важная часть машины та, которая сломана. Потому что из-за этой маленькой детали вся машина не поедет. И когда все хорошо, мы это просто не видим. Просто не видим. Но только вот... Не, выискивать недостатки, но это и есть осуждать. Вот когда была у меня свадьба, ко мне пришел человек и сказал, если свадьба будет отличная, никто это не заметит. Если свадьба будет просто нормальная, никто не заметит. Но если что-то будет не так, заметят все. А почему? Это не вследствие нашей, а почему? Это почему? Потому что это нормально, это нормально. Если у меня заболело что-то, это значит, мое тело говорит, обрати внимание, может тут это, какая-то щепка встряла, будет нагноение, не замечают, знаете, эта болезнь называется, как это, проказа. Это люди, которые совершенно нечувствительны к боли других, Господь их награждает болезнью, проказой.